Книга пятая. Узники. Глава первая. Из дневника Гарольда Кросса. 30 июня. Вернулся из хижины. Не стоило брать третью пиццу. Объелся. И даже пержу теперь дымом и острым перцем. Интересные новости из Кордовы. 200 зараженных убиты в иезуитском монастыре в Альта-Грасе. Военные бульдозером свалили все тела в яму. Доктор Бавас смог утащить 4 трупа, включая тело Эль-Орно де Каминара, который в одиночку сдерживал атаку военных почти час, создав нечто вроде огненного смерча, что позволило почти 1000 человек с драконьей чешуей укрыться в джунглях. Похоже на кое-кого, кого мы знаем. А Эль-Орно де Каминар в переводе – «ходячая печь». Доктору Ба удалось поработать над извлеченными телами. Он прислал мне письмо с предварительными результатами. Вскрытие мозга недавно зараженного ребенка показало только следы спор в синусах и на оболочках головного мозга. Но аргентинский пожарный заразился гораздо раньше. И драка инсендия трихофитон проник гораздо глубже в верхнюю височную извилину. Эль-Орно де Каминар давал интервью в альтернативном медицинском блоге в первые дни эпидемии и объяснил, как он управляет огнем, даже не обжигаясь. Можно попросить споры охранять тебя. Но сначала нужно забыть собственный голос. Можно попросить сражаться за тебя, только нужно обратиться смиренно и без слов. Наверное, перевод дерьмовый, но меня зацепило. В верхней височной извилине находится зона Верники, отвечающая за речь. Похоже, он все объяснил, только я ничего не понял. Глава вторая. Харпер читала дневник в туалете, заперев дверь, чтобы никто не застал ее за этим занятием. Она чувствовала себя юной девушкой, тайком изучающей порнографию. Во рту пересохло, и сердце ходуном. Войдя, наконец, в палату, освещенную молочным рассветом, Харпер обнаружил у себя на кровати белый камешек, под которым была записка. «Когда примешь свое лекарство?» — написал кто-то. Отец Стори дремал на своей койке, Ник — на своей. Оба спали в одинаковых позах с одинаково сосредоточенными лицами, и невозможно было не разглядеть семейного сходства. Где-то внутри отца Стори еще таился мальчонка, как мушка, прекрасно сохранившаяся в куске янтаря. А Ника ждал старик, как мешковатое пальто, которое тот будет готов надеть через 60 лет. Харпер посмотрел на занавеску, закрывающую приемный покой, чтобы убедиться, что за ней не следят, и убрала блокнот обратно в потолок. Потом взяла камешек и юркнула в соседнюю комнату. Дежурила Минди Скиллинг, милая, сиротливого вида девочка лет 12. Харпер лечил ее в прошлом месяце от инфекции мочевых путей. Минди сочувственно глядела на Харпер влажными глазами. Посмотрев на милое выразительное личико, яркие глаза с длинными изогнутыми ресницами, Харпер вспомнила, что в прошлой жизни Минди изучала актерское мастерство. «Это ты положила мне на постель?» — спросила Харпер, показывая камень. Минди покачала головой. «А кто?» «Разве не лучше, — сказала Минди, — просто принять свое наказание? Алли точно будет лучше». Ее глаза вдруг расширились от неожиданного озарения. Она передвинулась на край дивана. «Что, если вы положите камешек в рот на 5 минут? А я всем скажу, что вы держали целых полчаса». «Даже на 5 секунд не положу», — сказала Харпер. «И вот что, Минди, что если у тебя опять воспалится мочевой пузырь?» Минди взглянула испуганно, словно ожидая удара. Харпер готова была выругаться, но только вздохнула и произнесла «неважно» и скользнула обратно в палату. Все-таки злобные замечания были не в ее характере. В те пару раз, когда она говорила людям действительно гадкие вещи, во рту надолго оставался мерзкий привкус. Похуже, чем у камня. Глава третья. новую порцию нервотрепки и еще хлеще Харпер получила на следующий вечер за завтраком. Вдоль стены кафетерия уже выстроилась очередь, когда Харпер вышла из темноты с тающим снегом в волосах. От лазарета она почти бежала, подгоняемая визгливым ветром. Ушей она не чувствовала, а от запаха кленового сиропа и овсянки разгорелся аппетит. Половина лагеря уже сидела за столом, и комната гудела от разговоров и лязгания ложек по мискам. Было шумно, так что Харпер не сразу услышала Гейл Нейборс и не понимала, что кто-то к ней обращается, пока Джиллиан Нейборс не пихнула ее в бок, чтобы привлечь внимание. Близнецы Нейборс стояли позади Харпер плечом к плечу. Они были в одинаковых красных свитерах. Очень неудачный выбор, поскольку на память сразу приходили штучка 1 и штучка 2 из кота в шляпе доктора Сьюза. «Али вчера не ела целый день», — сказала Гейл. Харпер была уверена, что это Гейл, та, у которой острый подбородок. Харпер отвернулась от сестер. «Не хочет есть? Ее дело. Никто не заставляет ее голодать». Одна из сестер дернула Харпер за рукав. Пришлось обернуться. Джиллиан смотрела ничуть не дружелюбнее Гейл, поджав губы. Она несколько дней не брила голову, и скальп посинел от щетины. «А правда, что вам достаточно пожертвовать всего получасом времени, чтобы все исправить?» — спросила Джиллиан. «И еще собственным достоинством». Сестры промолчали. Харпер снова отвернулась. Очередь медленно продвигалась. «И вправду упертая сучка», — тихо сказали сзади. На этот раз Харпер не стал оборачиваться. «Знаете, некоторые думают, что...» — начала одна сестра, но вторая ее отдернула. Харпер не интересовало, что думают некоторые, и она не удостоила замечания ответом. Она не знала, что Али дежурит на раздаче, пока не дошла до прилавка. Али по-прежнему носила камешек во рту. Это было видно по тому, как она сложила губы. Али подняла взгляд и посмотрела на Харпер влажными, ненавидящими глазами. Она нагнулась под прилавок, достала гладкий яйцевидный гранитный камешек, положила в миску и подала Харпер. Харпер поставила поднос и пошла прочь. За спиной сестры Нейборс давились от смеха. Глава 4. Поздно ночью, или рано утром, можно и так сказать, Ник проводил уроки бессловесного языка, а Харпер была прилежной и единственной ученицей в пустом классе лазарете. Если бы кто-то заинтересовался, почему Ник остается в лазарете, а не возвращается к сестре в женскую спальню или к мужчинам, Харпер сказала бы, что хочет еще понаблюдать его, и заявила бы, что ее беспокоит паховая грыжа, возникшая у мальчика после летней операции по удалению аппендицита. Слово «грыжа» достаточно страшное, чтобы прекратить дальнейшие разговоры. Но вопросов никто не задавал, и Харпер решила, что мало кого волнует, где спит Ник. Если у тебя нет голоса, то нет и личности. Обычно люди обращают на глухих не больше внимания, чем на собственную тень. Они сидели друг напротив друга на койке Ника в пижамах. Харпер уже не застегивала три пуговицы под грудью, и живот торчал розовым глобусом. И когда они закончили урок языка жестов, Ник снял колпачок с маркера и нарисовал на животе Харпер смайлик. «Как вы ее назовете?» — спросил Ник. Он начал на языке жестов, но Харпер не поняла, и ему пришлось написать вопрос. «Его», — ответила она руками. Ник положил ладошки на выпуклый живот Харпер, закрыл глаза и легонько вдохнул. Потом показал. «Пахнет, как девочка». «А как пахнет девочка?» — спросила она. Руки сами вспомнили нужные слова, и Харпер почувствовал прилив гордости. Ник пожал плечами и написал. «Конфетами, пирожными, сластями всевозможными. Ага,